Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Я сразу напомню, телефон прямого эфира 959-59-39. Также вы можете прислать ваши вопросы, комментарии, пожелания на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. 5522, «Вера», пробел, текст вашего вопроса. Сегодня мы ожидаем в нашей студии, студии «Радио Радонеж», замечательного гостя, которого я сейчас объявлю, анонсирую. Но он, к сожалению, немножечко запаздывает, и я думаю, те пару десятков минут, а может быть и гораздо меньше, который мы будем его ждать, я поделюсь с вами некоторыми летними впечатлениями, путешественническими, паломническими, связанными с Россией, Украиной, некоторыми наблюдениями. Вот. Но для того, чтобы, когда наш гость придет, уже можно было сразу включиться в разговор, задать ему вопросы, услышать ответы, я, прежде чем делиться своими впечатлениями летними, сразу анонсирую гостя, скажу, кого же, собственно, мы сегодня ждем в студии. Это известный журналист, телеведущий, автор многих документальных фильмов, генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Игоревич Костенко. Ну, некоторые биографические данные, чтобы мы, если вы еще не знакомы, может быть, или у вас лицо телевизионное не ассоциируется с фамилией, или наоборот, приведу данные для того, чтобы вы могли представить себе, что это за человек. В 1981 году он окончил Московский государственный институт физической культуры, а в 86-м международное отделение факультета журналистики МГУ. Кстати, очень интересное сочетание, мне кажется, двух высших образований. В 91-94 годах, самый такой период смутный, был ведущим программы «Время». В 93-м году назван Русским биографическим институтом «Человеком года» в категории «Журналистика». В 1994 году, то есть уже в следующем, за цикл документальных фильмов и репортажей о событиях Югославии и Боснии, вы помните все эти трагические события, награжден орденами Негоша второй степени и Святого Саввы второй степени. Я вот сейчас не припомню, какой конкретно из этих двух орденов, но один из этих сербских орденов, насколько я помню, соответственно, наш будущий сегодняшний гость Борис Игоревич Костенко, он единственный кавалер, единственный русский человек, который является кавалером этого сербского ордена. Ну, он становился как кинодокументалист, автор многих документальных фильмов, неоднократным лауреатом фестиваля, в том числе православных телепрограмм «Радонеж», в настоящее время ведущий исторической программы «Час истины» на телеканале 365 дней ТВ. Я надеюсь, что будет возможность у нас еще поподробнее поговорить и об этой передаче, и об этом телеканале, и не только сегодня, и не только потому, что и наш гость, и я участвуем в этой программе уже многие годы, а просто потому, что объективно это одна из лучших, если не лучшая историческая передача на современном российском телевидении. Ну, все вы знаете, какие замечательные программы делает телеканал «Культура», некоторые другие каналы, не общероссийского уровня, а такие нишевые, спутниковые, кабельные. Но, тем не менее, «Час истины», который выходит на телеканале 365 дней ТВ, первом историческом канале, пожалуй, это самый интересный такой формат выбран для исторической передачи, формат беседы одного ведущего с двумя собеседниками в течение часа, о чем говорит название передачи, на одну конкретную тему. Эта тема может быть достаточно узкая, может быть более-менее широкая, из русской истории, не русской истории, самых разных времен. И вообще надо сказать, что тот, кто работает, он должен получать свое воздаяние, в том числе все мы, вот работники радио, телевидения, конечно, с большим удовольствием, интересом и трепетом всегда ждем ваших отзывов, ваших звонков по телефону, в интернете, какими угодно способами, письма. Я помню, когда я работал выпускающим редактором радиостанции «Радонеж» 2007 года, приходили письма, в том числе в мой адрес. И вот эти отзывы, они очень нам важны, не только потому, что когда вы критикуете, мы как-то корректируем, если критика обоснованная, корректируем свои передачи, если хвалите, всем приятно, но и потому, что мнение, обратная связь, оно очень важно. И вот почему я сейчас об этом сказал, потому что программа «Час истины», которую ведет Борис Костенко и в которой я 4 года уже принимаю участие, эта программа имеет многочисленные отзывы и в интернете, и каких-то через другие схемы отзывов. И, конечно, это очень приятно. Поэтому слова о том, что это одна из лучших передач, они, конечно, не голословные. Надо еще такой интересный момент отметить, что вот в Москве, где я живу, где многие из нас живут, но понятно, что на Москве не заканчивается Россия. Как бы не хотелось некоторым таким специфически ориентированным людям. Вот в Москве этот телеканал меньше известен, и эта передача меньше известна. Это в основном передача в Москве смотрят в записи люди, которые смотрят через интернет, как-то скачивают, или имеют спутниковую тарелку, кабельное телевидение, Триколор, Акада. Вот во все эти пакеты входит телеканал 365 дней ТВ, первый исторический канал. Ну, это здесь надо сделать какое-то такое движение для того, чтобы приобрести этот канал. Причем там какая-то совершенно скромная сумма оплаты, несколько сотен тысяч рублей в год за этот канал вместе с пакетом. А к чему я это говорю? Вот я много стараюсь ездить по России, по Украине, вообще по бывшему СССР, СНГ так называемому. И там спутниковые тарелки «Триколор» – это, фактически чуть ли не каждый дом, по крайней мере, через дом. Вот в этом году только я побывал в многочисленных областях. Вот последняя поездка месячная – это через Орловскую, Курскую, Белгородскую, Харьковскую, Донецкую области, Крым. Возвращались мы совершенно другим путем, через Днепропетровск и так далее, и так далее. И вот эти вот тарелки с разными названиями, там «Триколор», еще как-то, включающие в себя этот пакет, это настолько распространенное явление за пределами крупного вот такого города Москвы, что просто приятно, потому что этот канал, он дает действительно содержание высочайшего уровня. Возвращаясь вот к биографии краткой такой нашего сегодняшнего гостя, вслед за журналистской деятельностью можно отметить потрясающее, на мой взгляд, сочетание, хотя логичное после той информации, что мы знаем, что он закончил Институт физической культуры. Борис Костенко – мастер спорта СССР по современному пятиборью. Пятиборье включает в себя конкур, фехтование, стрельбу, бег и плавание. То есть только самые выносливые люди в состоянии не только заниматься этим видом спорта, но и приобрести достичь каких-то высот в этом виде спорта. Он владеет несколькими языками, что в наше время, конечно, неудивительно, но можно выделить такие не очень, может быть, распространенные языки, как сербский и румынский. Вот такая вот справка о нашем госте, которого мы с нетерпением ждем. Теперь вот я хочу рассказать вам о некоторых впечатлениях лета, поездок, о которых я уже упомянул, поэтому переход такой будет достаточно логичный. О чем конкретно хочется сказать? Вот у всех у нас на слуху пещеры, святые пещеры, Киево-Печерской лавры, Псково-Печерской лавры – Черниговские пещеры. Ну, пожалуй, три самые такие, наверное, знаменитые вот в наших местах, в русской цивилизации, региона, где пещеры имеют место быть, пещерные монастыри. Но, как часто бывает, вот вообще в жизни с любой темой, какие-то такие известные места, в которые все стремятся побывать, да, и это замечательно, в этом нет ничего плохого, они заслоняют в нашем сознании многочисленные другие, может быть, чуть менее крупные, а иногда и не такого же размера, и уж тем более не менее известные и не менее намоленные места, монастыри, храмы пещерные, которые распространены по всей России. Вот уже не первый год мы с семьей ездим по России, по Украине, в частности, вот и с такой целью – паломничество по пещерным монастырям России. И вы знаете, я в свое время был просто поражен тем, какое огромное количество этих пещерных монастырей. То есть для региона Дикого Поля, сейчас поясню этот термин, кто не знает, это, ну, буквально десятки монастырей. Причем это не какой-то там, вот, может быть, один храм замечательный стоит, да, и три монаха. Нет, это большие в историческом, в культурном смысле и даже в чисто физическом смысле большие монастыри. Но они как-то вот на втором плане. У нас современный мир – это мир маркетинга, и, к сожалению, это распространяется в том числе на православные паломничества. Ну, в хорошем смысле в данном случае. То есть просто предлагаются, наверное, поездки в самые такие известные крупные монастыри – лавры. Хотя понятие лавры – это тоже отдельная тема. Мало кто знает, что, например, Чудов монастырь, снесенный на территории Кремля – это тоже была лавра. Ныне стоящий и существующий в Костроме Ипатьевский монастырь – это тоже лавра. И мы будем надеяться, ему будет возвращено название лавры. Так вот, собственно, перечислю вам несколько монастырей, на которые хотелось бы обратить внимание. Я очень рекомендую, паломнической ли группой, самостоятельно ли поехать, помолиться, посмотреть. Причем удивительно то, что все эти монастыри, а с другой стороны закономерно, все эти монастыри, они с одной стороны дают возможность совершить молитвенный подвиг, что является неотъемлемой жизнью любого православного христианина. А с другой стороны, они расположены в настолько живописных местах, как правило, в горах, не как правило, а всегда в горах, потому что пещера роется именно в какой-то, ну, это горы или холмы, но возвышенность, в любом случае пересеченная местность, гряда холмов и на берегу реки. То есть это потрясающие живописные места. Какие места я имею в виду? Ну вот самые близкие к Москве – это Воронежская область. Это Дивногорский монастырь, Костомаровский монастырь и Белогорский монастырь. До Белогорского мы еще не добрались, а в этом году, в июле, посетили Дивногорский и Костомаровский. На территории России, примерно на том же расстоянии, но чуть-чуть подальше, Холковский пещерный монастырь. Это уже Белгородская область. Проедем чуть-чуть дальше на запад, в Сумской области Украины, Молчанская пустынь, также пещерная. На Украине, если проехать чуть-чуть на юг, Донецкая область, в районе города Святогорск, одноименная Святогорская лавра. В современной Украине Святогорский монастырь, Святогорская лавра – это вот один из крупнейших монастырей. Ну, во всех смыслах. И я был очень рад тому, что туда выделяются, чего нельзя сказать, к сожалению, о некоторых российских монастырях, хотя это и то, и другое, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, ну, видимо, украинским правительством, в частности, какими-то замечательными спонсорами, благотворителями, меценатами, выделяются очень значительные средства на Святогорскую лавру, и она выглядит удивительно, потрясающе красиво. А ведь что такое Святогорская лавра? Это место, которое в 19-м, начале 20 века описало, ну, не меньше 20 всем известных еще со школьной скамьи писателей и деятелей России. Ну, Чехов написал работу о Святогорской лавре, Бунин, Немирович Данченко, Сергей Вценский. Ну, очень много интересных людей посетили эти места. И настолько их живописали, что в каком-то смысле Святогорская лавра сравнима с Оптиной пустынью. Потому что вы знаете, что в Оптину пустынь ехали братья Киреевские, Константин Николаевич Леонтьев, Инок Климент и многие-многие другие замечательные мыслители, писатели, философы, славянофилы. И вот Ну, примерно такой же сон, только немножечко, скажем, в другом месте русского литературного наследия расположенный, сон русских деятелей культуры, ехал в Святогорскую лавру. И вот Дивногорье, Костомарова, Молча, Холки, Святогорье – это то, что вот, ну, более-менее неподалеку от Москвы. А если мы говорим о том, что вы собираетесь поехать в паломничество, в путешествие из какого-то другого уголка России, по крайней мере, европейской части России или Украины, то, конечно, этот список можно довести, список монастырей подземных, до нескольких десятков. Это потрясающие молитвенные и красивые места. Теперь о Диком поле. Что такое, собственно, Дикое поле? Да? Это та местность, которая исторически называлась Украиной. Ну, то есть окраиной. Современное государство Украина как раз носит это название Украины, по той простой причине, что когда-то это была окраина русского государства, русской цивилизации. Ну, эта окраина в разные времена, в разные века, она находилась в разных местах, иногда подходила чуть ли не к Москве, там, на территории Тульской области, Рязанской, Орловской, а потом все дальше и дальше отодвигалась. В первую очередь 16-17 века – это времена отодвигания Дикого поля. Дикого в том смысле, что там не было, ну, такого полного влияния или возможности спокойно жить русским людям, потому что кочевники, сменявшие друг друга, половцы, печенеги, татаро-монголы и так далее, и так далее, и так далее, не из тем числа, эти кочевники всячески зарились на русских людей в качестве рабов для рынков Кафы, современной Феодосии, Евпатории. Кстати, интересный момент. Сегодня мы, в этом году мы также побывали в Феодосии с супругой и сыном. И Феодосия наряду с Евпаторией, это с одной стороны два места в Крыму, которые, ну, наиболее часто посещают для семейного отдыха люди. А с другой стороны, это два крупнейших рабовладельческих места в Крыму, когда этот Крым еще был крымским ханством. То есть именно в Евпатории и Феодосии продавались наши с вами предки, которых угоняли в рабство татаро-монголы. Надо это иметь в виду. И в Феодосии, бывшей Кафе, есть место, где почему-то стоит детская площадка, а это место рабовладельческого рынка, где была продана знаменитая россиянка Роксолана, которая стала женой турецкого султана и повлияла на политику. Единственная вообще жена турецкого султана, которая повлияла на политику, была происхождение из наших мест. Сейчас вот идет фильм, некоторые говорят, очень хороший фильм, «Великолепный век» турецкий, в котором как раз рассказывается судьба этой самой Роксоланы. И вот это Дикое поле, оно все больше отодвигалось на юг, то есть мы отвоевывали у кочевников исконно русские земли, и на границе этого Дикого поля в разные века возникали пещерные монастыри. Я думаю, что здесь есть прямая связь вот именно с опасностью жизни в этих местах, которые сжигались, ну, большинство построек были деревянные, и при каждом нашествии татаро-монгол и других кочевников, дома и храмы деревянные сжигались, а тут такая замечательная возможность. Меловые горы, которые иногда даже не видны с поверхности. Иногда они отмечены дивами. Отсюда слово «Дивногорье». Это вот местное название воронежское. Но это такие столбы, каменные столбы белого цвета, потрясающе красивые. В Святогорской лавре очень хорошо это выражено. Вот когда эти столбы есть на поверхности, тогда понятно, что под ними может быть что-то такое еще более значительное. А иногда просто на поверхности вообще ничего не было. И, ну, просто зная о том, что вот здесь какие-то меловые горы, мел, который хорошо поддается обработке, рытью пещер и одновременно не очень опасен с точки зрения обрушений каких-то, монахи начинали рыть монастыри, строили подземные храмы. И вот, собственно, эти подземные храмы, ну, я бы сказал, это квинтэссенция, средоточие, такое вот или наглядное представление жесткой, сложной, суровой монашеской жизни. Вот в духе Иосифа Волоцкого. Даже не Нила Сорского, хотя не будем их противопоставлять. Они в одном русле шли, просто по-разному, разными путями, в одном направлении. А вот как Иосиф Волоцкий писал, да, обуздай свою плоть, и тогда ты почувствуешь, что изнутри растет росток какой-то чистый. И вот это обуздание плоти, вы понимаете, даже когда 30-градусная жара, вот в 2010 году мы посещали Холковский монастырь, даже не 30, где-то под 40 была жара аномальная в Белгородской области, а когда заходишь в эти пещеры, при этой жаре, там был перепад где-то градусов 30, наверное. Сразу предупреждали, что нужно одевать теплую одежду, особенно ребенку, там свитер и так далее. Перепад колоссальный. А представьте, что творилось зимой. Вот в Святогорской лавре жил молитвенно напоминаемый нами постоянно Иоанн Затворник, затворник, который в XIX веке, во времена, когда некоторые монашествующие, заблуждающиеся монашествующие, уже высмеивали подвиг затворничества, он по примерам древних затворников Святогорской лавры, нынешней Донецкой области, ушел в затвор, если меня память не подводит, 13 лет, ну, по крайней мере, больше 10 лет находился в затворе, ему подавали через маленькое окошечко пищу, и этот человек в узком маленьком помещении, где даже спать было неудобно, только стоять было удобно, прожил огромное количество времени в холоде, в сырости. И вы понимаете, что такое обуздание плоти, такой молитвенный подвиг, ну, он сравним с подвигом Серафима Саровского, который стоял на коленях огромное количество времени, на камне молился. И это, конечно, мы можем только догадываться о том, какие молитвенные подвиги совершались и к какой святости приходили подобные люди. Вернее, что тут догадываться. Вот он сейчас перезахоронен, его мощи в Святогорской лавре находятся, к ним можно приложиться. Соответственно, в могиле уже нету мощей, нет тела. Но даже когда люди молятся на его могиле, просто там, где стоит крестик, где когда-то было тело, то каждый год совершается огромное количество чудес, исцелений. Это потрясающее место, Святогорская лавра. На самом деле, о каждом из этих мест можно рассказывать очень долго. Я вот еще хочу несколько деталей отметить. Что касается времени происхождения, когда же копались эти пещеры, кем они копались? Здесь, как это часто бывает, к сожалению, наука, история, историческая наука, она не совпадает во взглядах с преданиями, с преданием церкви. Я сам историк, кандидат исторических наук. С другой стороны, я православный христианин. И если на взгляд какого-то, может быть, стороннего наблюдателя, далекого от церкви, это должно страшно разрывать мое сознание. Ну как же так? Предание церковное говорит, что там больше тысячи лет там, конкретному монастырю, да? А историческая наука говорит, что этому монастырю там 300-400 лет, да? Ну, кто-то должен быть неправ, кто-то должен заблуждаться. Вот как нам исторический материализм советский диктовал, все время на ушко шептал о неправоте православного предания. Но не поддавайтесь на эти шепоты с левого плеча, уважаемые радиослушатели, потому что, как в отношении Ветхого и Нового Завета, Библии, эпоха Просвещения – кричала вольтеры, вольтерианцы всякие, кричали нам о том, что в Библии исторические факты искажены, и все это неправда. А потом вдруг библейская археология начала отыскивать в Месопотамии, современный Ирак, доказательства потопа, доказательства строительства Вавилонской башни и так далее, и так далее. Точно так же и на примерах нашей с вами замечательной русской истории мы можем судить о том, что историческая наука, она часто, ну не то чтобы заблуждается тогда, когда историк, о чем-то не зная, делает категорические выводы. Вот это заблуждение. А в остальных случаях речь идет о том, что просто мы не достигли этого знания. А может быть, это знание и никогда не будет дано нам. Потому что именно тогда, когда речь идет о молитве, о монастыре, о святыне, зачастую просто скрывается от нас провиденциально, провидением. От нас скрываются какие-то данные, которых мы недостойны. Знаете, как вот, чтобы псы не поперли святыню. Не бросайте псам святынь. Да, чтобы они ее не поперли, не попирали. Версии, которые церковное предание говорит о существовании этих монастырей, как правило, очень древние. Ну, например, можно во многих из этих монастырей, воронежских, сумских, донецких и белгородских, существует предание о том, что эти монастыри были основаны греками. Греками, то есть византийцами, ну, там несколько вариантов существует. Как правило, когда речь заходит о падении уже византийской цивилизации. Причем падение не в том смысле, что завоевание. Это, кстати, помните, да, Филофей, знаменитый монах Филофей, автор, вернее, даже не автор, а соавтор идеи Москва Третий Рим, Московия Третий Рим. Он ведь говорил о том, что Византия пала не тогда, когда ее турки завоевали, а тогда, когда она заключила унию, тогда, когда она потеряла свою веру, вот когда пала Византия. И вот когда Византия стала терять свою веру, ну не все, а вот на государственном уровне, когда все эти поползновения на Запад католические начали иметь место быть, тогда благочестивые греки, византийцы, монахи, а видимо и не только монахи, начали активно покидать пределы Византийской империи и уходить в разные части Айкумены, как говорили в античное время, Вселенной того времени, и Россия, еще до того времени, когда, собственно, появилась русская цивилизация, не только Крым, но и многие места России, они были частью этой Айкумены. Поэтому греки шли сюда, к нам, на юг, и строили эти замечательные монастыри, выкапывали пещерах и посвящали их византийским святым. Надо сказать, что несмотря на тот факт, который я отметил, скажем так, противоборство исторической точки зрения и церковного предания вот, в области объяснения, когда же эти монастыри были построены, с другой стороны, все чаще и чаще появляются факты, подтверждающие вот именно историческое церковное предание. Я думаю, что тема пещерных монастырей, она бесконечная. Мы сейчас с вами упоминали в том числе Воронежские монастыри. И у нас в студии появился наш долгожданный гость Борис Игоревич Костенко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Игоревич, вы как раз родились-то в Воронеже, да?
Так точно.
Вот мы пока вас ждали, немножко прошли по теме пещерных монастырей, которые у меня уже не один год. Скажем так, не покидает эта тема, путешествуем, паломничаем, не только там Киев, Чернигов и Псков, которые всем известны, а многочисленные другие места. Я почему упомянул о месте вашего рождения, потому что Дивногорские, Костомаровские монастыри очень большое впечатление у нас произвели. Вы сподобились побывать в тех местах, конкретно вот в пещерных монастырях Воронежской области?
Но у вас это тогда моя, впереди, да? Да, это моя мечта, потому что, родившись в Воронеже, наша семья быстро переехала в Московскую область, потом в Москву. И вообще я считаю себя, конечно, москвичом, потому что из моих 52, 50 лет я прожил в Москве.
А, понятно. Здесь был очень интересный момент, когда мы с семьей вернулись вот в этом году из Дивногорья Воронежского. Я рассказал маме свои путешествия, она смотрела долго фотографии, такой мыслью, что что-то мне это напоминает. А потом оказалось, что пионерки, она была там в санатории. Так что в советские времена большинство этих монастырей, к сожалению, ну хорошо, что не конюшни. Да? Это были санатории, это были какие-то такие учреждения для отдыха, потому что они были расположены и сейчас расположены на берегу реки, красивые живописные места. Ну вот, Борис, пока вас не было, я вас немножко представил, для того, чтобы уже сразу перейти к разговору на различные темы. У нас ровно половина эфира. Я думаю, что с вашим опытом и с нашим опытом мы о многом успеем поговорить. Я сразу вот отметил, что, насколько я знаю, вы окончили и Институт физической культуры, и факультет журналистики МГУ.
Да, международное отделение.
То есть такое вот интересное сочетание и духу, и телу. Как это получилось?
Ну, как все молодые люди советского времени, я активно занимался спортом, но в один прекрасный момент я понял, что я почти профессионал. Я выступал на достаточно приличном уровне. По тем временам я мастер спорта. Входил там, ну, скажем так, в расширенный состав молодежной сборной. Но потом нужно уже было определяться, потому что спортивная карьера в том виде, которым я занимался, это современное пятиборье, это где-то 20 лет. И одновременно учился. И когда нужно было выбирать, я решил, что спортивная карьера или тренерская карьера, или все, что связано со спортом, вот это, конечно, замечательно, но все-таки возможность получить хорошее образование университетское не оставляла меня. Я поступил сначала на вечерний, потом сдал экзамены и перевелся на дневное. Ну, с потери года, то есть 5 лет, я полностью отучился, как и все, на факультете журналистики, о чем никогда не жалел.
Ну, наверное, тяжелые, надо сказать, если так по-добросовестному, да, журналистские профессии. Физические навыки помогают во всех смыслах. Выносливость, да?
Вы знаете, один такой грамотный, я хочу сказать, спортсмен как-то выразился, что в спорте человек проживает жизнь, он ее моделирует. И когда он заканчивает, у него перед глазами уже рост, становление, техническое совершенство, триумф, победы, пенсия и смерть. И мы часто об этом говорили с одним человеком, с которым я вместе ходил сдавать разницу на факультет журналистики. Его звали Игорь Росляков. Угу. Вот сегодня он известен как мученик Василий.
Да.
Иеромонах. И вот как раз мы шли параллельно. Он тоже «Динамо Москва», а я «Динамо Москва», только он в другом виде спорта. Мы были знакомы по институту, потом по университету и потом уже по Оптиной. Вот. И, конечно, духовное становление было только в университете. Это и преподаватели, это и та самая великая русская литература, и такие неофициальные семинары. Вот. Но пришлось пройти через все, конечно. Вот потом была интересная и очень важная работа. Я попал, вернее, не попал, я сделал так, что меня взяли по заслугам в программу «Время» и прошел там путь от редактора до обозревателя.
Сколько лет вы именно в программе «Время» работали?
Ну, полных официально 7 лет. 6.
И, насколько я понимаю, это как раз то время, когда почивал Советский Союз и приходило на смену вот то, в чем мы живем.
Да, да, официально, да? Вот ликвидация нашей редакции состоялась только в 1994 году с созданием ОРТ, и в 1993 я еще вел программу «Время».
То есть как раз в программе «Время» вы работали в сложное время?
Это мягко сказать. Я иногда шучу, и коллеги, которые работают на радио, на телевидении, меня понимают. Я называю себя последним диктором эпохи советского телевидения. Потому
красиво.
Что я вышел из эфира в ночь с 18 на 19 августа 1991 года. И это меня, собственно, спасло, потому что моя очередь была уже работать 22-го. А так еще неизвестно, чем все кончилось. Ну, а потом выбор был давно, конечно, сделан. И я уже понимал, что на конфликт как бы с совестью, или сейчас я могу об этом сказать, уже много лет прошло. И я могу с открытыми глазами смотреть на пройденный путь. Не все журналисты могут себе позволить такое сегодня заявить. Вот, и когда был выбор, да, было Приднестровье, нужно было что-то решать. И мы сделали тот самый документальный фильм про ситуацию там. Это до событий в Бендерах, это апрель-май 91-го года. И потом началось. Вот, я был отстранен, фильм был показан без объявления, такой же, как Никита Михалкова программа «Перекресток» она называлась. Нас вместе водили по клубам, показывали как живых, вот, значит, бросивших вызов тогда системе телевидения.
Без объявления в смысле в программе?
Да, просто выдали 3:30, потому что мы провели пресс-конференцию, показали его журналистам, вот, и надо было что-то делать, и тогда было принято решение выдать его без объявления. Но выдали в эфир, ну, скандально. Вот, и потом, конечно, уже путь на вновь образованные телекомпании, независимые, скажем так, был не то, что мне заказан, но понятно, что я считался там почвенником, государственником, значит, любителем сербов, вот, русской культуры, русской истории. Ведь этот цикл, который мы делали с Алексеем Денисовым 4 года «Русский мир», который написан был по старой орфографии, ну, это, конечно, была серьезная такая заявка. Вот, даже Александр Николаевич Яковлев не смог его сразу подвинуть. Вот, слишком хорошо делали.
Это в те времена, когда было модно и популярно все противоположное по духу.
Да, нам удалось занять вот ту небольшую нишу, маленькую, чтобы, допустим, кому-то нужно было сказать, а вот у нас есть и такие почвенники на Первом канале. Ну, сейчас это попроще, конечно, может быть, выглядит, но тогда это всем было не до шуток. Вот, и мы выпустили 43 серии. Наша программа выходила на 3 года. К сожалению, сегодня по качеству такой проект повторить вряд ли возможно. Мы выпускали ежемесячно его, отдельные программы или документальные фильмы выходят, ну, может быть, даже и получше качественные, там, поинтереснее, так, чтобы регулярно, ежемесячно выдавать на гора качественный, как мы внутри называем, европейского уровня, патриотически выдержанный, исторически верный и национально ответственный проект с точки зрения исторической публицистики. Ну, такого я, к сожалению, пока не знаю.
Вот интересно, а вообще со многими гостями этой студии мы когда говорим о постсоветской эпохе, сравниваем, да, условно, там, ельцинскую эпоху и путинскую, или на несколько частей еще можно более мелких разбить, да, самые разные мнения высказываются профессионалами в разных областях, высказываются при сравнении этих эпох. Когда же было, вот, было и есть комфортнее, может быть, если так можно сказать, делать тележурналисту хорошие передачи?
Я отвечу на ваш вопрос. Я так вспоминаю цитат Ленина на память. Не могу точно привести, но вот основываясь на этих мыслях, в разные годы было одинаково тяжело. Или почти невозможно. Но мы это делали. Раньше за каждое цитирование и показ фотографий или изображения Николая Александровича Романова, у людей были проблемы. Затем за слишком частое цитирование Святого Писания были проблемы. То есть сейчас некоторые об этом забыли. Сегодня другие трудности. Сегодня рыночные или индустриальные методы в журналистике, они привели к тому, что продукция, в хорошем смысле продукция, телерепортажи, документальные фильмы, цикловые программы, они ставятся в такие условия, что они изначально очень трудно конкурентоспособны основным рыночным телевизионным проектам. Вот меня спрашивают, а вот как же так? Вот есть же у нас государственное телевидение, все ругают телевидение, что же мы будем делать? Что мы будем показывать своим детям. Методологически все очень просто. 98-9% того, что идет сегодня в эфир, это телевидение коммерческое, которое функционирует по законам рынка для извлечения прибыли. Или отрабатывая некоторые корпоративные интересы, в основе которых все равно лежит прибыль.
Причем это касается не только центральных каналов или так называемых дециметровых, но и нишевых спутниковых кабельных, да?
Почти всех
диктуют.
Может быть, исключение составляет государственный канал «Россия», где хотя бы есть официально заявленный государственный вектор. Канал «Культура», конечно. Такие каналы, как «Союз», «Спас», на котором я работаю. Вот «Радио Радонеж», «Радио Орфей». Например, просветительские каналы, которые продаются, конечно, но продаются как единый проект. Но таких очень мало. Это исторический канал там, 365 дней или там, канал просвещения. Но это капля в море. Все. Остальное, все, практически все. То, на чем могут выходить передачи в жанре исторической публицистики, духовно-нравственного вектора, явно выраженного, это на одной руке слишком много пальцев.
Я бы даже сказал, просто передачи с содержанием, не только с обложкой.
Да, я могу даже раскрыть, что такое содержание. Да? Это значит отсутствие сенсации, затрагивание низменных инстинктов во всей их совокупности, желание поразить, желание развлечь, увлечь, что-то продвинуть, продать, или другие можно глаголы из этого ряда более жесткие употребить, но все равно это делается не для идей. Или эта идея иногда бывает сомнительна. Классик марксизма-ленинизма, да, он же говорил, что у нас нет ни партийной печати, ни партийной журналистики. Ну, можно смеяться над этими словами, но, к сожалению, современная теория информации и контент-анализ, он позволяет сделать вывод, что любое средство массовой информации в совокупности своих текстов, оно явно преследует какой-то вектор.
Ну, понятно.
Единственное исключение может составлять то, что компания или вещатель прямо сразу заявляет об этом. и не стесняется этого. Вот, например, там телеканал «Спас» прямо говорит, что наша задача интерпретировать основные события, факты, реалии современной российской жизни с национально-государственной позицией, с опорой на традиционные ценности, в первую очередь на православное понимание морали, этики, нравственности. Мы это не скрываем. Другие телекомпании воздерживаются или скрываются за некими общими словами о свободе слова и некими хартиями, которые ничему не обязывают.
Общечеловеческими. Ну вот формат передачи, оставшиеся 15 минут, обязывают сосредоточиться меня как раз на двух пунктах, которые вы упомянули. Это «Спас» и «365 дней ТВ». Но перед этим я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете нам позвонить по телефону 959-59-39. 959-59-39. Ну, вот, Борис, вот пока мы вас ждали, я уже сказал немало позитивных слов о канале 365 дней ТВ. Не только потому, что я там имею честь присутствовать иногда, но и потому, что действительно вот слежу за историческим содержанием современного российского телевидения, и ну по пальцам можно перечислить все-таки добротные передачи, ну, там, на культуре в том числе. Вот. А, может быть, поделитесь парой слов, вот расскажете о вашей работе на 365 дней ТВ, в том числе в программе «Час истины».
С удовольствием. Секрет здесь очень прост. Ну, во-первых, в этом году это год российской истории. Мы горды, что этот проект идет и в этот год.
А сколько, кстати, уже?
С моим участием вышло, я неделями считаю. Я работаю еженедельно, вот уже 320 недель. Посчитайте сами.
Замечательно.
Вот, фактически это сегодня единственная программа, где полноценно, регулярно представлена историческая публицистика. Не столько просветительская программа, сколько историко-публицистическая, потому что мы пытаемся не читать лекцию и не знакомить аудиторию с фактами, а говорить вокруг, показывать исторический фон, вскрывать контекст, иногда связанный со смежными областями, экономическими, внешнеполитическими, обыденностью. И вот эта картина, которая складывается, она то, что мы называем метод живой истории. Хотя мы разговариваем, всего лишь сидим в студии и разговариваем, и иногда у нас есть иллюстрация. Она сейчас достаточно скромная.
Да.
Но вот когда мы говорим, а что нужно для того, чтобы добиться успеха в жанре исторической публицистики, ничего, просто соответствовать правде, чтобы верили. И вот тут начинаются трудности, потому что очень легко рассказывать об индийской культуре, о арабской цивилизации, которая подавляющая число наших радиослушателей вообще ничего не слышало.
Мягко говоря.
Да, или еще что-то нам незнакомое. Мы будем воспринимать это на веру. С Францией сложнее, с Германией сложнее. А когда мы говорим о собственной истории, о собственной стране, любая фальшь, недосказанность, двусмысленность, двойные стандарты будут моментально читаться.
А я напомню радиослушателям, что, если кто не смотрел или не знает, что как раз вы большую часть передачи как раз о российской истории в рамках «Часа истины» ведете. То есть когда-то, я помню, были передачи и по всеобщей истории, о всемирной истории, да? Но вот сейчас большинство передач по российской.
Нет, именно, а там у нас русской пополам. Истории. Пополам.
Да.
В неделю выходит две программы. Одна по зарубежной истории, скажем так, мировой, а другая по нашей. Надеюсь, что этот проект сохранится. Да, собственно, мы столько наработали, что можно уже его повторять, наверное. Вот. Жаль, что этот канал закрытый, то есть он только в платных сетях. Но
такая скромная плата.
Да, но формально, да, он вот нельзя к нему подключиться. Это да. Но с другой стороны, это единственная возможность как-то каналу выживать. Но с другой стороны, там нет рекламы.
Да.
Там нет ничего навязанного. То есть, если, например, ваш ребенок там интересуется историей, то можно сделать таким образом, что только этот канал будет доступен через ваш ресивер. Существуют сегодня такие технологии.
Вот нам поступили два вопроса, связанные как раз с этой передачей «Час истины». Первый вопрос, когда идет передача и время, день «Часа истины».
Ну, да, здесь все просто. Да. Во-первых, нишевые или такие спутниковые каналы, такие как и 365, и «Спас», они сверстаны, то, что мы на жаргоне называем лесенкой. И если примерный показ это 18:30, по-моему, в субботу, то потом в другие дни в течение 5 дней он повторяется там поздно вечером, рано утро, днем, по поздним днем. Таким образом, 5 повторов по всей сетке. Надо открыть сайт и посмотреть программу передач.
Да. И второй вопрос. Можно ли в архиве через интернет увидеть ваши передачи «Час истины». Я так знаю, что как раз в последнее время вот холдинг Red Media, в который входит и канал исторический 365 дней ТВ, он начал уже выкладывать передачи, чего долгое время не было.
Ну, там есть два подхода. Во-первых, он выкладывает передачи, которые, может быть, уже давно вышли. Вот официально надо там подключиться за какую-то даже плату. Но, вы понимаете, интернет вещь демократическая. И если постараться, я так в эфире аккуратно скажу.
Мы не будем рекламировать.
Да, то можно всегда найти, набрав в поисковике «Час истины».
Альтернативный путь, скажем так. Вот продолжая тонкий намек нашего сегодняшнего гостя, я хочу сказать о том, что существует большое количество сайтов в интернете, которые не несут, скажем так, никакой коммерческой маркетинговой подоплеки, по крайней мере, для тех, кто его посещает. И на этих сайтах можно прочитать в темах, специально посвященных передаче «Час истины», огромное количество благодарных отзывов. И вот когда никто никак не заинтересован, ни материально, ни в каком-то другом смысле, не заинтересован давать хорошие отзывы, да, но дает их, мне кажется, это уже знак качества в пользу тех, кто делает «Час истины».
Вы знаете, тенденция это не только в России существует. Это было в свое время и в Америке. Я не могу сказать, что сейчас происходит. Это когда вал клиповой подачи любой информации начинает уже передавливать, а человеческое восприятие, оно же рассчитано на определенный поток речевой с конкретной скоростью. Может быть, даже сейчас мы с вами говорим несколько быстрее, чем наше ухо может воспринимать. В программе «Время» четко была скорость конкретная, чтобы диктор доносил каждое слово, чтобы оно звучало членораздельно, чтобы соответствующим образом выговаривались все буквы. И человек устал от этого напора. Более того, он вроде бы потребляет информацию, ее воспринимает, но у него потом ничего не остается. От некоторых выпусков новостей потом, кроме ужаса, никакого осадка нет.
Это правда.
Или тотального пессимизма, что же делать, все плохо. Сейчас мы не будем комментировать работу информационных служб разных телеканалов.
Отдельная тема.
Да, но и вдруг появляется спокойный разговор на ту или иную животрепещущую тему. Могу официально заявить, как редактор, что нет ничего интереснее человека, сидящего в кадре, который говорит. Вопрос, как он говорит, с каким взглядом он говорит, как он заставляет себя слушать или убеждает к тому, чтобы вы его слушали. Ираклий Луарсабович Андронников, яркий пример, в свое время был. Сегодня разные люди работают в этом ключе, не у всех получается. Но спокойный разговор – это то, о чем люди мечтали, истосковались. И когда вдруг сидят приличные люди и обсуждают тему смутного времени на современном языке, без занудства, пытаясь предложить иной ракурс.
Никого ничему не учат.
Да, и не учат. И, например, мы часто возвращаемся к теме, что 20-25 лет перестройки, когда открыты были шлюзы и можно говорить все, что угодно, для историков это миг. Это как раз должно было вырасти новое поколение интерпретаторов, очищенное от определенных шор партийных. И смогло спокойно взглянуть на нашу историю, где такие понятия, как равноапостольный, юродивый, преподобный, святой, чудотворец, они реальные. И духовная составляющая, вот этот порыв у людей, которые брали оружие и шли на защищать батарею Раевского в 12 году, или в 612-м обороняли Троице-Сергиеву лавру. С точки зрения марксизма и ленинизма понять их мотивы очень трудно.
Ну, безусловно.
И сейчас стали появляться учебники. И когда мы начинаем об этом говорить, да, мы получаем отклики. Людям это не то чтобы нравится. Тут слово «нравится», «не нравится» не совсем подходит. Люди получают то, что они хотят. А мы делаем это, надеюсь, искренне. И получается такое вот соединение запроса. Да, ну, конечно, как гибкое реагирование. Мы стараемся получать обратную связь, и мы предполагаем, что мы удовлетворяемся, так можно выразиться, запрос с точки зрения исторической публицистики или интерпретации важнейших ключевых моментов российской истории.
Да, вот часто приходится слышать, читать из уст высоких представителей телеканалов различных, да, и не только телеканалов, о том, что, с одной стороны, рейтинги диктуют контент, содержание, вот именно такой вот чернушный зачастую, да, с одной стороны. И с другой стороны, ну, а где же найти хороших вот этих авторов, вдумчивых, красиво говорящих, ненавязчивых, да, И мне кажется, опыт телеканала 365 дней ТВ, он как раз в какой-то степени, по крайней мере, опровергает оба эти мифа. То есть, с одной стороны, есть аудитория, которая смотрит умное телевидение, и с другой стороны, есть те авторы, которых можно пригласить в подобные передачи.
Понимаете, погоня за рейтингом – это навязанные правила игры, в которых есть определенное лукавство. Я же могу развивать и другую теорию, да, что если мы будем говорить о публицитном капитале, да, странное словосочетание, которое приращивается у компании, которое делает общественно, дает возможным осуществиться общественно значимому проекту. Ну, например, какой-то крупный банк спонсирует конкурс имени Чайковского.
Да.
Да? Или еще какие-нибудь события в области там, высокого искусства. Они же понимают, что они делают. И это ложится на их капитализацию. На Западе проекты, такие как там, французский канал Арте или польский канал там, о польской истории или еще что-то в этом духе, они все спонсируются либо государством на субсидиях, либо за счет частного бизнеса. В Америке Public TV тоже это общество диктует свои потребности. И там, да, там рейтинга вроде как бы нет, но люди его смотрят, хотя измерения существуют. Но вопрос о влиянии. Ведь нишевые так называемые каналы, они рассчитаны на тех, кому это надо. И вот эта нишевая аудитория, а это, как правило, носители общественного мнения, это лидеры общественного мнения, это те, кто ведут активный, или думают, что, или хотят вести активный образ жизни, интересуются политикой, историей, пытаются ответить на известный вопрос, а кто мы. Да. И сегодня же этот вопрос крайне актуален. Кто мы, зачем мы, нужно ли нам куда-то ехать, или, может быть, мы тут останемся, зачем нам оставаться. Что это за земля? Какие у нас традиции? И когда это, в хорошем смысле, бездна открывается, люди теряются от восторга. От чего мы можем отказаться, если мы станем, как известный киргизский писатель Айтматов говорил покойный, манкуртами, не помнящими там своего родства.
Да.
Без памяти. Существами без памяти.
Поступил еще один вопрос. Как можно простому слушателю увидеть канал «Спас», если есть телевизор, но нет этого канала? И тем самым мы с этим вопросом с вами, Борис, переходим к другой теме, теме телеканала «Спас».
Ну, с одной стороны, мы работаем в некоторых сетях, например, в Акадо. Так, мы работаем на спутниковых агрегаторах, так называемых, это НТВ Плюс и Триколор. Вот, и в некоторых локальных сетях по стране. То есть, к сожалению, вот кабельное распространение, это единственное для нашего канала, но это все-таки около 10 миллионов абонентов потенциально могут принимать. То есть мы в пакетах. Ну, а для, скажем так, остальных это интернет. Мы сейчас после некоторого перерыва восстановили вещание в интернете, оно было там прервано. И сегодня через наш сайт можно так или иначе канал смотреть. Да, есть ограничения. Но, например, ставится задача выйти на определенный там, качественный уровень. Мы стараемся. Вот, и потом претендовать уже на вхождение в качественные пакеты. С другой стороны, технологии так быстро развиваются сегодня, что вещание через интернет, оно может в крупных городах, где качественный поток идет в сети, они могут составить конкуренцию и спутниковому, и кабельному телевидению. Я про эфирное вообще не говорю. То есть платить огромные деньги на вхождение в мультиплекс, что требует от коммерческих компаний, а мы к таким не относимся, еще неизвестно, нужно или нет.
Я, с одной стороны, пока вас не было, упомянул о том, что по России огромное количество, когда ездишь, вот этих тарелок «Триколор», это пользуется большой популярностью, они недорогие, большой пакет, люди смотрят. И это большой плюс. Но с другой стороны, когда конкретно входишь в дом, родственника, не родственника, знакомого, просто спрашиваешь, а какие конкретно каналы смотрят? К сожалению, зачастую смотрят не те каналы, которые мы сами назвали. То есть каналы более развлекательного содержания.
Ну, это человеческая природа такова, что канал, по которому тебя призывают соблюдать, воздерживаться, надеяться, верить, это всегда трудно. Вот, в частности, наши коллеги с канала «Союз», да, которые в техническом канале идут, поэтому с ними проще. Вот, их очень любят, да, их смотрят. Это церковное телевидение. Мы православное телевидение, но мы светское. И наша задача продвигать не только интерпретацию, как я уже сказал, но главное – это православный опыт жизни, который присутствует практически во всех областях деятельности человека, общества, государства. Это внешняя политика, это культура, это искусство, воспитание, образование.
То есть традиционалистский подход.
Традиция, да, абсолютно.
Русская традиция, которая в любом случае включает в себя и веру, и культуру, и государственность.
Более того, не только традиционалистский. У нас есть цикл, который вот я веду, он начинает так завоевывать потихонечку понимание, не хочу сказать больше, пока понимание. Это консервативный клуб.
Угу.
То есть мы поднимаем там темы, которые, я так догадываюсь, что вряд ли могут быть озвучены в таком формате, с таким ракурсом на других ресурсах. Это попытка объяснить, опять-таки, кто мы и на каких платформах, на какой основе наше общество функционирует. Мы даже пытаемся не говорить об измах, но получается, что та самая партия консервативного большинства, молчаливая, она существует.
К сожалению, молчаливая.
Да, она там понимает, что как надо голосовать сердцем, да, но в основе-то лежит стремление получить гарантированное будущее для себя, для детей, гарантии здравоохранения, безопасность страны, сохранение определенных ценностей, которые могут удержать тот национальный код, о котором все время сейчас говорят. Так это и есть консерватизм. Просто люди пугаются этого слова, которое также было ошельмовано в свое время как слово патриотизм. Но если говорить традиционализм, почвенничество, то оно так попроще иногда смотрится. Но я процитирую фразу из статьи в «Известиях», написанной митрополитом Кириллом 6 или 7 лет назад, я сейчас очень не помню. Там он говорит об основном противоречии современности. Это противостояние традиционализма и либерализма. То есть у нас все вроде как декларируется под национальным лозунгом, но основа либеральная.
Безусловно.
И экономики, и, кстати, в средствах массовой информации абсолютное доминирование либерального подхода. И вот мы предложили этот проект, и я считаю, что он уникальный просто сегодня. И я иногда шучу и спрашиваю своих коллег, а какая у нас официальная доктрина правящей партии? Никто ответить не может. А на самом деле...
Нет,
есть.
Есть?
Есть.
Деньги?
Нет. В партийном документе называется программа, опубликованном еще до выборов последних президента, когда Путин был руководителем партии, да, главой «Единой России», там четко написано, что идеология партии «Единой России» -российский консерватизм.
Боже мой.
Российский консерватизм. Понимаете? Вот. Но, правда, оно дальше как-то не получило научного обоснования и развития, но, тем не менее, это есть.
Хотя в этом словосочетании первое слово «российский», вспоминаем ельцинскую эпоху, сразу говорит о том, какой там консерватив. Не русский, а российский.
Мы можем говорить о динамическом, как Никита Михалков говорит, просвещенном консерватизме, социально ориентированном, о традиционализме. Но факт заключается в том, что это опора на то, что цементирует общество и от чего можно оттолкнуться и двигаться дальше. И рассуждать, а куда двигаться. Не консервировать, а двигаться дальше. Вот это принципиальная разница нынешнего, нашего понимания этого термина.
Ну, мы упомянули пунктиром много интересных тем в нашей короткой, к сожалению, сегодня беседе. Но я думаю, что и тема историческая, и тема традиционализма, которые друг от друга совершенно неотъемлемы, это темы соборности, темы объединения. То есть те темы, которые дают возможность народу чувствовать себя нацией. Да? Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся, Борис, и поговорим на эти темы поподробнее.
Спасибо.
Ну, а сегодня, к сожалению, часы подошли нашего прямого эфира к концу. Я напоминаю радиослушателям, что у нас в прямом эфире был известный тележурналист, журналист, автор многих документальных фильмов, генеральный директор православного телеканала
«Спас».
Продюсер, да? Простите. Продюсер телеканала «Спас» Борис Игоревич Костенко. Спасибо вам, что вы пришли из Тверской области, приехали. Да. Приезжайте еще.
Спасибо, Господи. До свидания.
Во славу Божию. Провел программу Максим Емельянов Лукьянчиков. Всего доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.